что вот эта популярность национальной, ну, у нас, как вот в стране традиционно говорили, националистическая идеология, национально-националистическая, это было вообще принято для советской пропаганды, когда путем небольшой коррекции звучания термина ему сообщалось какое-то негативное значение. Вот самый распространенный прием, вспомните, как гитлеровское, название гитлеровской партии в СССР расшифровывалось. Национал-социалистская. Во всех советских источниках она именовалась национал-социалистская. Потому что называть ее социалистической считалось вот некорректным. Хотя, ну что такое социалистское и социалистическое? Понятно, что это одно и то же слово. Точно так же говорили, что вот есть национальные идеологии, национально-освободительные, прогрессивные, националистические, реакционные. Это, конечно, просто было высосано из пальца, потому что идеология национализма, она и есть идеология национализма. Но поскольку как бы одним из таких китов, оснований для марксизма-ленинизма служил интернационализм, пролетарский интернационализм, то автоматически национально это было осуждаемое явление. Поэтому говорили, что есть национально-освободительные движения, а есть националистические движения. Первые хорошие, вторые плохие. Хотя в реальности, чем отличается одно из других, понять невозможно. Более того, другой аудитории, я здесь в нескольких программах преподаю, как раз на этой неделе. Я иногда просто забываю, что я уже старый, люди как бы более молодых поколений, они просто... Я им не объясняю какие-то вещи, потому что считаю, что они само собой это знают, что они это проходили, они росли совсем в другой стране, они проходили. Я рассказывал про создание государства Израиля, про роль в этом СССР, а напомню, что роль СССР была очень значимая. И, Андрей Андреевич Громыко, который был тогда представителем СССР при ООН, в ходе вот знаменитых обсуждений палестинского вопроса ООН в 1947 году, он произнес вообще одну из самых сионистских речей. То есть там он буквально говорил, что еврейский народ, он только что закончившись в мировой войне, понес такие огромные жертвы, что он просто, что как бы мировое сообщество просто обязано его вознаградить своим государством. То есть я практически дословно цитирую. А потом всю свою жизнь Громыко боролся против Израиля. И вот эта вот его роль, и его, и Сталина, и вообще Советского Союза, она была затушевана. И мне вдруг какой-то молодой человек говорит, что ну а почему, как это могло быть, что в советское время не рассказывали про роль Советского Союза в создании государства Израиль. Я как-то задумался, действительно бред какой-то. Мы сделали такое хорошее дело, помогли государству Израиль, а потом всю жизнь этого стыдились и это нигде не упоминали. А, кстати, вот ехидная Голда Мейер, которая, конечно, была очень ехидная, она добилась, чтобы был поставлен памятник в Израиле, и на этом памятнике, Громыко, и на этом памятнике эти его слова, были выгравированы. И она всегда говорила, что мы, евреи, народ благодарны. Вот даже есть это в ее мемуарах, что бы какие бы каверзы нам Советский Союз лично Громыко не делал, мы всегда сохраним в своих сердцах благодарность Советскому Союзу за то, что он сделал для нашего государства. Она его троллила просто, она прекрасно понимала, что он дорого бы дал, чтобы взорвать к черту этот памятник, чтобы никто никогда не упоминал, что он был один из тех, кто с трибуны ООН призывал к созданию государства Израиль. Есть такой публицист Леонид Млечин. Как? Млечин? Нет, еврей. Еврей. Я лично с ним. Нет, еврей и большой сионист, как все либералы. Вот. У него сейчас все в Ютубе, сейчас как бы будущее за Ютубом, у всех свои каналы в Ютубе. Книги уже отходят, он книги писал многие годы, кто сейчас книги читает, бумажные, сейчас все смотрят, ролики в Ютубе, и он там тоже. И он одну из своих книг назвал «Зачем Сталин создал государство Израиль?». То есть он полемизировал с современными коммунистами, а вы знаете, что современные российские левые, они очень, ну, по традиции еще доставшихся от Советского Союза, они часто антиизраильски настроены, мягко говоря, иногда и просто антисемитские, но как минимум антиизраильские. И он вот так их тоже троллит, он говорит, что «А зачем же ваш кумир Сталин, вот, без него бы государство Израиль не было создано?». Да. Так вот, идея о том, что евреи представляют собой нацию, появилась в еврейской среде, и она появилась в основании идеологии течения, которое впоследствии получило название сионизм, когда еще не шла речь конкретно о создании еврейского государства, но говорилось о том, что евреи – это нация. И вот как раз эта идея расколола еврейское общество. Я приведу один факт, который часто тоже, значит, упоминаю в своих выступлениях. Во всех книжках, популярных по еврейской истории, говорится о том, что первый сионистский конгресс, то есть первая еврейская сионистская организация была создана на конгрессе в городе Базель, в Швейцарии. Но практически никогда не упоминается, почему именно там. А все дело в том, что до этого пытались этот конгресс провести в других городах. Ну, сначала пытались провести в Вене, потому что вот создатель Всемирной сионистской организации Теодор Герцль, это был его родной город, он был жителем Вены, он хотел провести в своем городе, потом пытались провести в Лондоне, потому что Лондон — это, значит, убежище для всех диссидентов, и все, значит, инакомыслящие всегда стремятся в Лондон, и там создают свои партии, знаете, что и большевики, ленинцы, вот РСДРП тоже второй съезд провели в Лондоне. Но и в Лондоне им не удалось провести.
Карл Маркс там похоронен.
Ну, он там просто жил, да. Вот. Ну да, кстати говоря, вы правы, он там жил, потому что он был политэмигрант, он вынужден был по политическим причинам покинуть родину, Германию, и переехал в Англию, как очень-очень многие политэмигранты, потому что Англия всегда себя позиционировала как страной, вот, которая является убежищем для всех инакомыслящих. Но все дело в том, что в Базеле это единственный более-менее приличный европейский город, в котором не было еврейской общины. Потому что во всех других городах, где эта община была, она становилась грудью против проведения этого Всемирного сионистского конгресса, писали доносы властям, что вот, вы знаете, мы-то вот нормальные евреи, законопослушные, а нашлись какие-то полные отморозки, которые, значит, называются сионистами, они хотят в нашем городе провести свой шаббат, сборище, мы очень просим, значит, это дело запретить. Почему такая реакция неприятна? Ну, собственно, в вашем распоряжении все уже факты имеются для того, чтобы сделать вывод. Почему еврейские общины практически всей Европы были возмущены перспективой появления сионистского движения? Как вы думаете?
То, что значит изгнание из той страны, где это нужно?
Да, потому что сионисты в основу своей идеологии положили тезис о том, что евреи — это нация. И еврейский истеблишмент в Европе несколько десятилетий положил на то, чтобы убедить власти, что мы такие же, да, я не такая, я жду трамвая, мы такие же французы, как, значит, вы, мы такие же австрийцы, мы такие же англичане, мы просто ходим по субботам в синагогу. Но к тому времени уже идея отделения церкви от государства, она была общепринятой, и восторжествовала точка зрения, которая до сих пор существует, что куда, в какой храм ходит человек, это его личное дело, это никак на его гражданских, так сказать, обязанностях не сказывается. Ну, ходит он в синагогу и ходит, или не ходит никуда, это вообще никого не должно волновать. А так мы, значит, австрийские евреи — это австрийцы, французские евреи — это французы, но иудейского вероисповедания. А сионисты, они утверждали нечто совершенно другое, что да нет, мы другая нация, мы вообще-то хотим, чтобы у нас было свое национальное государство. Ну тогда вся, так сказать, работа по эмансипации евреев, она, как говорится, накрывается медным тазом. Тогда власти, вот если вы иностранцы, да, вот как в примере с Эрмитажем, тогда покупаете билет для иностранцев, да, в музее. И это только самая, как вы понимаете, мелкая неприятность, которая грозит в этом случае. Поэтому поначалу сионизм вызвал острое неприятие. Единственная страна, где сионизм сразу же, как только Герцль в 1894 году написал эту свою знаменитую брошюру «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса», и в этой стране евреи массово поддержали Герцля. Как вы думаете, какая это страна?
Россия,
конечно. Почему? Да, потому что здесь евреи не обладали гражданскими правами. Перспектива испортить отношения с властями евреев не пугала, потому что эти отношения и так были очень плохие. То есть власть в России существовало законодательство, оно называлось гладкое законодательство об инородцах, но фактически под инородцами почти исключительно понимались евреи. Во-первых, в России тогда, в конце 19 века, была самая многочисленная еврейская община, примерно половина мирового еврейства жило в России, около 5 миллионов, потому что Польша была еще в составе России, там было жило много евреев. И евреи при этом, для них был целый ряд ограничений, все знают, я могу перечислить, черта оседлости, процентная норма. Кстати, факт, который как-то почему-то мало известен, переход в иудаизм в России считался уголовным наказанием, уголовным преступлением. Да? То есть человек, не родивший, с рождения принадлежавший к другой конфессии, вдруг по каким-то причинам перешедший в иудаизм, подлежал наказанию, каторге, и не он один, а еще и руководство той общины, которая его приняла в свои ряды. Потому что считалось, что нормальный человек, здоровый, в твердом уме, что называется, ясной памяти, никогда евреем стать не захочет. Если это с ним случилось, значит, кто-то его, как говорили раньше на Руси, прельстил, да, соблазнил, обманом затащил в эту секту. Поэтому, кстати, в Петербурге в 1738 году, век просвещения на дворе, в центре города был сожжен отставной капитан флота. Сожжен натурально на костре. Капитан флота Алексей Возницын как раз за переход в иудаизм. 1738 год.
То есть его предали, да?
Жена, вы будете смеяться, жена предала. Написала донос жена. Значит, первое, что ее насторожило, что муж молится, повернувшись к стене, а не к иконам. Она сразу насторожилась. Ну а потом случилось то, после чего она все поняла. Значит, представляете, жена мужу готовит еду, а он ее не ест. Да, то есть я это есть не буду. Понятно, что уже дело плохо, и она написала донос, он в Москве жил, по распоряжению императрицы Анны Иоанновны его доставили в Петербург, в столицу, пытали, знаете выражение подноготное, да, откуда произошло, по уголовно-процессуальным нормам того времени считалось, что допрос без пытки — это время на ветер, время на ветер, человек все равно будет врать. Его надо хорошенько, припечатать, желательно иголки под ногти, отсюда и выражение, подноготная правда. То есть то, что человек говорит под пыткой. Считалось, что под пыткой человек искренен. Его пытали, с ним и тоже одного еврея, Борохова, Лев Борохов, который, как считается, его и соблазнил переходом в иудаизм. Потом, Сенат вынес решение о каторге, и императрица сама самолично протестовала это решение, завернула, сказала, что это такое, курям насмех. Человек перешел в иудаизм, вы его там каторгу сжечь. И сожгли. На Адмиралтейской части, где-то в районе, бывший кинотеатр «Баррикада» на Невском проспекте. Между Адмиралтейством и Гостиным двором, потому что был построен где-то там. И с тех пор, в России отношение к евреям достаточно настороженное. И в конце 19 века действовал целый ряд ограничений. И поэтому русские евреи не считали, что они чем-то рискуют, называя себя нацией. То есть русскими считать не хотело правительство, поэтому именно в России идея Герцля получила самый горячий отклик, и на всех первых еврейских конгрессах именно делегаты от России составляли большую часть. И с этим связана известная история конгресса 1903 года с планом Уганды. Кто-нибудь слышал это выражение «план Уганды»? Если нет, я расскажу. Значит, первый конгресс в 1896 году, он, значит, закончился триумфально, значит, создали организацию, договорились требовать от великих держав создания еврейского государства. Все были чрезвычайно воодушевлены, но шли годы, а в общем, ВОЗ был и ныне там, никаких реальных достижений не было. Ну, поначалу вообще не писали в программных документах Всемирно-Сионистской Организации, где будет создано еврейское государство. Ну, потому что все были согласны, что как где? Там, где оно и должно быть. В Израиле, в Палестине. Палестина в то время находилась под властью Турции, была одной из провинций Османской империи. Османская империя в тот момент пользовалась славой самого коррумпированного государства в Европе, прикиньте. Вот. Значит, Османская империя почему-то. Она имела перманентные проблемы с деньгами, финансовый кризис, и у Герцля возникла такая красивая идея выкупить у султана, у правителя Турции, выкупить Палестину, дать ему денег, сказать, что у вас земель много, а денег мало, поэтому возьмите деньги и откажитесь от Палестины. И, в общем, он добился встречи с султаном, сделал ему это предложение, султан отреагировал по-восточному так, неопределенно, сказал, что приходите с деньгами, тогда и поговорим. Герцль был уверен, что он деньги найдет, что он обратится ко всем богатым евреям, и они ему дадут денег. Но в реальности они его спустили с лестницы, денег ему никто не дал, своих личных денег у него было мало, он был такой драматург средней руки, тем более у него там семейная была трагедия, у него жена сошла с ума, и, в общем. В общем, это, по-моему, тот случай, когда сумасшествие оказалось заразным, потому что он тоже, как бы, с нервной системой дела шли все хуже и хуже.
Каша в голове, да?
Ну, вообще-то говорят, что это тяжело жить сумасшедшим, это тяжело для психики тоже. Вот. К тому же крушение надежд. Фиаско, то есть поначалу он был чрезвычайно оптимистично настроен, считал, что все пойдет как по маслу, все не пошло как по маслу. Вот эти конгрессы он проводил фактически на собственные деньги, то есть покупал людям билеты и арендовал залы какие-то небольшие. Годы шли, значит, результата не было. И в 1903 году произошли вот эти самые события, значит, история с Угандой, про которую я хочу рассказать. Надо сказать, что Герцль, он был драматург, он очень хороший на людей умел производить впечатление. У него была такая очень респектабельная внешность, очень хорошие манеры, все-таки из Вены господин. И он, чтобы не тратить время, знакомился со всеми европейскими политиками и рассказывал, что вот у него есть идея создать еврейское государство в Палестине. И некоторых из них эта идея чрезвычайно увлекала, это действительно красивая идея, особенно вот для протестантов во многих странах европейских. Значит, протестантизм – господствующая религия. А вы знаете, что в протестантизме вот там определенный культ Ветхого Завета, да, и вот идея о том, что евреи вернутся на свою древнюю родину, и Ватикан тем самым будет посрамлен, она, конечно, многих протестантов очень увлекала. И в частности он познакомился с английским политиком Чемберленом, вот, папой того самого Невилла Чемберлена, который вот в Мюнхенском сговоре принимал участие. Он был министр колонии Британской империи. И 1903 году он написал письмо Герцлю, которое начиналось там, ну, соответственно, там, дорогой мой мистер Чемберлен, у меня для вас хорошая новость, у меня для вас есть страна. Знаете, как делалось в политиках 100 лет назад, у меня есть для вас страна. И дальше он писал, что вот английские войска, значит, оккупировали Уганду, причем это не нынешняя Уганда в Африке, а другая немножко страна. И, в общем, как-то так получилось, что Англия, она совершенно ни к чему. Во-первых, место гиблое, значит, жить там нельзя. А во-вторых, соседствует с германскими владениями, а уже в то время, вот мы упоминали Первую мировую войну, причины, приведшие к Первой мировой войне, и те, кто в теме, знают, что одной из причин этих было вот, ухудшающееся отношение Германии и Англии. В общем, в начале 19 века английские политики уже понимали, что значит, ухудшение отношений с Германией чревато войной, поэтому они старались лишний раз в Германии не вступать в конфликты. А тут, понимаете, велика вероятность, что владения Германии и Великобритании будут соседствовать, а иметь общую границу — это всегда иметь источник проблем. Да? Какой контрабандист там пойдет, значит, наши его пристрелят, пограничники, а те скажут, что вы его зря пристрелили, он был на нашей территории. То есть всегда вот эта вот возможность пограничных споров, она повышает риск войны. И Чемберлен пишет так достаточно откровенно, что вообще, как говорил Кот Матроскин, да, в мультфильме, у моего дедушки этого Гуталина завались, что у нас тут у Англии уже этих колоний завались, нам их тут больше не нужно, а вы же ищете себе страну, забирайте. То есть очень такая прикольная история. Странно, что фильм не снят до сих пор. Очень интересно, вот как действительно в Belle Époque, то есть в 20-летие предшествующей Первой мировой войны, делалась мировая политика. И получив это письмо, Герцль воодушевился, вот как бы возможность реализовать наши программные цели. Он собирает очередной конгресс на последние деньги реально. А тем более, что незадолго до этого, в апреле 1903 года, произошел печально знаменитый Кишиневский погром в России. Погромов не было уже 20 лет, и как-то многие считали, еврейских, и многие считали, что уже и не будет, что уже как бы мир вступил в другую фазу, что громить евреев за то, что они там якобы, там обвинение было, что вот эти вот кровавые навет, что евреи убивают христианских детей для того, чтобы накануне Пасхи, для того, чтобы использовать их кровь для замеса теста на мацу. В начале 20 века это уже воспринималось как бред. И очень гнетущее это произвело впечатление в мире, в еврейском мире, что вот погром началось, да, как, знаете, как всегда говорится, ну вот он началось, где следующий будет погром, куда спасаться. И, собственно, открывая вот этот конгресс, Герцль говорит, что вот мы все в шоке от того, что произошло с нашими братьями в России, и надо их срочно спасать уже. Но он понимает, то есть он уговаривает людей, он понимает, что ситуация будет не очень красива, потому что он в Африке, еврейское государство в Африке. Да? Почему в Африке? И он как бы говорит о том, что давайте соглашаться. Во-первых, не каждый раз нам Англия делает такие подарки. Отказаться — это просто невежливо. Во-вторых, действительно, давайте хотя бы вывезем евреев из России, потому что вот там началось погромы, Кишинев, потом еще что-то началось, еще что-то. Спасем людей, да? В-третьих, давайте с чего-то начнем. И он говорит о том, что, конечно, настоящая историческая родина еврейского народа только в земле Палестины, в Иерусалиме, но мы можем сейчас как бы начать в Африке, в Уганде, а потом, когда наступят лучшие времена, перебраться в Палестину. Вот такая его речь. Когда он заканчивает, встает, значит, русский делегат, то есть это такие русские местечковые евреи, в президиуме это сидит, значит, Герцль, сидит его преемник, немецкий адвокат, то есть это такие джентльмены, значит, соответствующим образом одетые, юристы, врачи, адвокаты, А в зале сидят русские местечковые евреи, Локсерда, как, вот, как значит, герой Шолом Алейхема. И вот встает один такой и говорит, что мы сюда ехали, думали, что здесь собрались серьезные люди. Там, на последние деньги мы там купили билеты, приехали. И что мы слушаем? Какой-то бред, что в Африке создавать еврейское государство. Мы в этом принимать участие не хотим. И Макс Нордау, преемник Гетцля, его друг, преемник на посту президента Всемирной Сионистской Организации, потому что Гетцель через год умрет, 44 года, он похоронит жену, и его психика тоже будет разбита, он лишится всех денег, и он скоропостижно скончается. «Мы уходим», — говорит этот делегат, и действительно все его земляки встают и выходят. И Нордау говорит Гетцлю, они сидят в президиуме, он говорит: «Теодор, надо что-то сделать, потому что вот все наши труды на смарку. У нас нет никаких успехов, но у нас есть, по крайней мере, люди, организация. Сейчас эта организация распадется, и тогда мы останемся в нашем разбитого корыта». И Герцль, надо отдать ему должное, все-таки у него была хорошая реакция. Он нашел очень нужные слова, он процитировал известный псалом, вот, «Плач на реках вавилонских, пусть осохнет десница моя, если я забуду тебя, Иерусалим». Он цитирует этот псалом на иврите, где когда он иврит успел выучить, понятно. И они останавливаются, и Герцль вносит, и он уже где-то их догнал в поле, они там обсуждали, местечковые евреи, вы знаете, как обсуждают, там размахивая руками, что произошло, и он их там догнал, и вот процитировал, Библию, Тору, и они его на руках, он говорит: «Возвращайтесь, господа, ну что, вы всерьез подумали, что мы можем вообще создавать еврейское государство где-то не в Израиле?» И они его на руках внесли обратно, и мир был восстановлен, и с этого момента в устав Всемирной Сионистской Организации было внесено положение, что наша цель не просто создать еврейское государство, а создать его именно в Эрец Исраэль. Но это вызвало еще один раскол в организации, потому что группа уже европейских, там, нейтральных стран были, делегатов, они сказали, что почему мы должны у этих русских идти на поводу. Надо создавать там, где будет такая возможность. И они создали другую организацию, которая получила название «Еврейское территориалистское общество». И смысл ее программы заключался в том, что мы выступаем за то, чтобы создать еврейское государство где-нибудь, где будет такая возможность. Догадайтесь трех раз, когда эта организация объявила о самороспуске в 1948 году, когда государство Израиль было создано, и как, олимпийский, я просто вспомнил, как у нас был Олимпийский комитет в Петербурге, который добивался права проведения Олимпиады в Петербурге, и когда, прошел конгресс МОК, и выбрали другой город, я уже не помню какой, и этот Олимпийский комитет должен был, естественно, что сделать? Самораспуститься. Даже не сказано, не публиковать заявление, что мы накопили уникальный опыт, мы не хотим самораспускаться, у них был офис в центре города, они сказали: давайте мы будем добиваться чуть-чуть проведения в Санкт-Петербурге. Нет, но еврейское территориальное общество до такой степени не обнаглело, и когда еврейское государство в Палестине было создано, они самораспустились. Но, кстати говоря, до этого несколько раз возникали проекты создания еврейского государства не в Палестине. Последний раз сразу после войны группа итальянских раввинов обратилась весной или летом 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны в Европе, обратилась к союзникам. ООН еще, по-моему, не было, они обратились к Эйзенхауэру, главе союзников, с письмом примерно такого содержания. Тогда всех беспокоило, что будет с Германией. Вы знаете, что существовали планы вообще ликвидации Германии, был знаменитый план Моргентау, это министр юстиции США, еврей, который предлагал Рузвельту после войны вообще Германию ликвидировать. Разделить ее на 38 государств, запретить не просто армию, а запретить тяжелую промышленность, то есть вернуть Германию в ситуацию до 30-летней войны. Именно под тем аргументом, который я понимал, что немцы неисправимы, они уже две мировых войны устроили, вот сейчас, евреев чуть было всех не перебили. Поэтому лучше будет, чтобы значит, немцев, у немцев не было сильного государства. И вот это письмо итальянских раввинов, они говорят, ну отлично, мы тут слышали, что Германию, значит, будут ликвидировать, а нельзя ли там, значит, выделить какое-то, за счет ее бывшей территории, какой-то регион выделить под еврейское государство. Это будет красиво и справедливо. Вот немцы хотели уничтожить всех евреев, теперь евреи будут жить на территориях, которые раньше населяли немцы. Последний, пожалуй, такой проект по созданию еврейского государства не в Эрец-Исраиле. Но, в конце концов, как вы знаете, он был создан именно в Эрец-Исраиле. Это то, что касается вот, планов создания истории появления сионизма, борьба за создание государства Израиль. Я бы все-таки предложил задавать вопросы, связанные с этой темой, либо с темой Холокоста. Одноглазый еврей кто это?
Мушитаян, который...
Ну и что?
Ну и как у него жизнь разложилась?
Ведь, а что с ним не так? Он,
я не знаю, что-то здесь не говоришь, он так русскому
народу. Нет, он никакого отношения к русскому народу не имеет. В отличие, кстати, от большинства вот первых израильских генералов.
Не знаю. Так он же вообще чуть ли не герой Советского Союза. Ну то есть случайно им не стало.
Я не слышал об этом. Глаз он потерял в военной операции против войск Виши в 1942 году. Ну, как была диверсионная операция английских командос, то есть в составе вооруженных сил Англии, они высадились в Ливане, и вот в ночной стычке ему пуля попала в глаз, но, к счастью, он выжил, и с тех пор он ходил в повязке. А с его одним глазом связана довольно интересная история. После шестидневной войны в Израиле был культ Моше Даяна, то есть он был вне критики. То есть он считался главным военным героем Израиля, потому что под его командой был вот, освобожденный Иерусалим. И он мог делать все, что угодно. Его нельзя было публично критиковать. А он уже был в годах, он увлекся археологией и делал раскопки. Причем как делал? Ну, знаете, то есть у нас там генералы приказывали солдатам дачи себе строить, а Моше Даян приказывал израильским солдатам раскопки вести. То есть могли там батальон вывести, все перекопать. И все израильские археологи были этим страшно возмущены, но кто как бы в теме, те знают, что неграмотные раскопки, они больше приносят вреда, чем пользы, потому что они уничтожают уникальные артефакты, они находят их. И все израильские археологи хотели, чтобы ему запретили. Но об этом нельзя было нигде не говорить. Все, что делает Моше Даян, все правильно и хорошо. И тогда один израильский археолог опубликовал статью в научном журнале, что вот в последнее время в нашей стране кто-то очень варварским способом ведет раскопки. К сожалению, я не знаю этого человека. Но если бы я ему встретил, я бы ему выколол единственный оставшийся глаз. И надо сказать, к чести Моше Даяна, он как-то прекратил, и вроде даже есть такое поклеп, что он встретился с этим человеком, ну вы извините, я хотел как лучше, я не знал, что есть определенные правила. То есть он не стал ему мстить. Но значит, в другой редакции эта статья не могла быть опубликована, потому что любое упоминание негативное Моше Даяне в израильской прессе было запрещено. А то, что он куда-то убежал, я впервые, я не понимаю, о чем идет речь, если честно.
Он же убежал, да, что здесь он не мог остаться. Почему он убежал?
Куда? Я не знаю. Откуда? Он из России убежал?
Да.
Не знаю. Ну, честно говоря, не знаю. Теперь я слышу. Я его биографию знаю вот именно с 42-го года, когда, будучи, ну, не офицером, это было еще Хагана, то есть силы самообороны Израиля, там не было воинских званий, но когда в 42-м году дела шли очень плохо, и генерал Ромель со стороны Египта рвался с юга к Палестине, а генерал Паулюс, о чем часто забывают, с севера, да, то есть никто еще не знал, что Паулюс будет остановлен под Сталинградом, и была велика вероятность, что он выйдет на советско-турецкую границу, и что произойдет дальше, практически не было сомнений, турки пропустили, ну, пропустили бы их через свою территорию, потому что немцы были на коне, и Турция была настроена прогерманские. И что тогда произошло? Немцы, вот Паулюс и Ромель, они бы сомкнули кольцо окружения вокруг Средиземного моря, представляете себе, да? То есть где-то в аккурат в районе Палестины они бы встретились. И тогда Холокост пришел бы уже и в Палестину тоже. То есть до этого убивали евреев в Европе, но тут бы добрались и вот до евреев-сионистов, которые уже в довольно большом количестве проживали в Израиле. И тогда многие из этих боевиков еврейских, они предложили англичанам свою помощь, предложили свои как бы умения военные. И вот Баши Даян принимал участие в одной операции против французов, да, французы, как-то многие забыли, что французы воевали на стороне Гитлера, как-то все помнят про де Голля, но де Голль на тот момент не представлял никого. Даже в 40-м году, когда де Голль в Лондоне объявил вот о том, что он призывает французов продолжать борьбу против немцев, большинство французских солдат и офицеров, эвакуированных из Франции в Англию, они вернулись во Францию. То есть, потому что Петен, который был формальным главой французского государства, он сказал, что те, кто уехали в Англию, вы дезертиры, и вы будете, ну, как бы, подлежите суду за дезертирство. Я, как верховный главнокомандующий, приказываю вам срочно вернуться на родину. И большинство французов вернулись, англичане никаких не чинили препятствий, то есть там в 40-м, до 43-го, до 44-го года де Голль никаким авторитетом особым не пользовался. И французы сражались на Ближнем Востоке, вот в частности в Ливане, французы сражались против англичан. И как раз вот они подстрелили Маши Даяна, выбили ему глаз, но, к счастью, он остался жив, и потом уже с одним глазом все равно это не помешало ему сделать военную карьеру. Вот
насчет еврейского государства, как вы считаете, если бы не было Холокоста, может быть, и сейчас не было бы?
Ну, есть, да, такая теория, что Холокост, что еврейского государства не возникло бы без Холокоста. Ну, определенный смысл в этом есть, потому что, конечно, как и все в истории, создание еврейского государства – это некая случайность. И, вот как Громыко сказал, был определенный комплекс вины. Его не надо очень сильно преувеличить. Я даже нет, комплекс вины неправильно сказать. То есть никто особенно не комплексовал, что вот как это мы не уберегли евреев. И даже упреки какие-то выдвигать в этой связи немножко глупо, но представьте себе ситуацию там 45-го года, только что закончилась война. Все народы понесли страшную утрату. Как бы особенно отдельно как-то скорбеть по евреям никому не приходило в голову. Вот. Но во время обсуждения этого вопроса, палестинского вопроса, вот в 47-м году, действительно, с подачи именно Громыко, представителя Советского Союза, вот эта тема была запущена в оборот, что те жертвы, которые понес еврейский народ в недавно закончившейся войне, как бы обязывают нас, мировое сообщество, ну, хоть как-то их вознаградить, да, хоть как-то им, как бы, какой-то приз им дать, какую-то конфетку. Пусть такой конфеткой будет еврейское государство.
Когда евреи могут найти оправдание
в чем?
Холокост, который затаился в этом.
По поводу оправдания. Вот, кстати, спросите, у вас же раввины тоже читают, да, в вашем лектории. Вот теология Шоа, теология Холокоста, это вообще очень интересная тема. Интересная чем? Что самые ортодоксальные еврейские философы, религиозные, они как. Это нередко бывает, они стоят на таких общечеловеческих гуманистических позициях. Естественно, как вы понимаете, и в христианском мире, и в еврейском мире после Холокоста ставился этот вопрос, как Бог такое допустил. Да, и особенно в отношении евреев, потому что как-то избранный народ, и где же его избранность, где же его, так сказать, крыша, вот эта вот, извините за криминальный термин, в виде божественной защиты. И что на это отвечают ортодоксы? самые ортодоксальные еврейские религиозные философы. Несколько у них есть, значит, таких тезисов. Первый, что избранность еврейского народа – это не страховой полис, который выписан на каждого еврея. Нигде, никогда, ни в Торе, нигде не сказано, и смешно об этом думать, что избранность евреев заключается в каких-то гарантиях безопасности. Евреи также... Вы уже на молитву, господа? Вы рановаты, у нас еще есть 10 минут. Да. Значит, понятно, что евреи также могут быть... Убиты также могут подвергаться преследованиям. Гарантии даны еврейскому народу в целом. Но еврейский народ в целом после Холокоста и не прекратил свое существование. То есть все в порядке с, так сказать, с крышей. Второе, даже пишут, да, вот некоторые раввины, что даже немножко странно и аморально слышать о том, что вот такой. В страшной войне, где погибли десятки миллионов людей, а евреи, вот они должны были что? Должны были, так сказать, быть в безопасности. Это действительно, как бы, немножко аморально звучит. Все погибали, и евреи погибали. То есть в этом как раз тоже заключается избранность, что евреи разделяют судьбу человечества. Если человечество оказалось втянуто в такое страшное испытание, нет ничего удивительного в том, что евреи пострадали тоже. Следующий момент, который характерен для вот ортодоксальной еврейской теологии Шаар, говорят так, что погодите, вообще-то у евреев был разрушен первый храм и второй храм, и мы не знаем сейчас, сколько тогда погибло евреев. Это сейчас мы как бы там говорим, что вот Холокост, это что-то было из ряда вон. Почему? Например, в еврейской литургии есть специальные молитвы по евреям, павшим жертвой геноцида, и это относится к Хмельниччине как раз, к евреям, которые вот на Украине в середине 17 века стали жертвами погромов казачьих. То есть мысль в том, что мы как-то привыкли вот говорить о том, что никогда так плохо не было, как вот было во времена Холокоста. Почему? Еврейский народ в старину тоже не раз и не два подвергался страшным испытаниям, и у нас нет оснований считать, что Холокост – это что-то более жесткое, более из ряда вон выходящее. Поэтому это интересно с той точки зрения, что, повторяю, как-то принято считать, что мысль религиозная, она более эгоистичная, более такая себялюбивая, да, более националистическая. Отнюдь нет, очень часто именно религиозные мыслители оказываются ну, как бы лучше на высоте положения и имеют возможность как-то дать общую такую картину, которой светские мыслители зачастую лишены. Еще вопросы?
Скажите, а вот еврейская автономная область,
да.
Что это за проект вообще?
Это проект, ну, обычно, как бы, известно, что его таким продвигателем в Кремле был Михаил Иванович Калинин, он вообще был большой филосемит, даже женат был на еврейке, но это было вообще для кремлевских вождей широко распространено. Началась эта история в период угара НЭПа, упадка НЭПа в конце 20-х годов. Дело в том, что НЭП для евреев стал, ну, известно, что он для многих слоев советского населения был хорошим временем. Да, христиане, как известно, очень сильно поднялись в этот период. И в частности, евреи с их склонностью к мелкой торговле и спекуляции, да, вот, они в условиях НЭПа как бы оказались как рыба в воде. И когда НЭП в конце 20-х годов начали зажимать, ну, помните, там знаменитая была военная тревога 27-го года, когда крестьяне, испугавшись, ожидавшейся войны с Англией, стали придерживать хлеб. Сталин тогда впервые вообще за всю свою политическую биографию совершил поездку по стране, причем он там встречался с народом, и народ его откровенно посылал по известному адресу. То есть Сталин был вне себя, он вообще... Во-первых, он после этого перестал ездить по стране, он как-то разочаровался немножко в этих встречах, а во-вторых, он был очень напряжен, потому что, ну, считали на основании, что большевистская власть висит на волоске, и решено было, значит, вообще крестьянам дать по рукам, чтобы они очень много себе не воображали, и вот с этого началось массовая коллективизация и так далее. Вот. И многие писали там письма, обращения, жалобы, просьбы, что сворачивание НЭПа нанесет очень большой урон евреям. Потому что они ничего не умеют, кроме как торговать. Если торговать запретить, они просто помрут голоду. И тогда возникла идея, а что вдруг помирать голоду? А землю пахать не пробовали? Не пробовали, за последние, значит, 2000 лет как-то не приходилось. Ну вот и попробуйте, да, у нас тут великий социальный эксперимент. Посмотрим, как евреи пасут землю. И на Дальнем Востоке, между двумя, как слово «бирабиджан» часто считают еврейским, хотя там нет ни грана еврейства, оно произошло от двух слов «бира» и «джан», как вот междуречие, да, значит, на заре человеческой цивилизации. Причем есть версия, которая тоже свидетельствует определенной такой хитрости и определенном чувстве юмора товарища Сталина, почему он именно там определил место для еврейской автономии, потому что это было рядом с границей с Китаем, в Китае шла гражданская война, то есть власти там не было, и из Китая все время устраивали набеги белые. Белые мигранты, казаки, вот бывшие подчиненные атамана Семенова небезызвестного, они совершали набеги на советскую территорию. У евреев с казаками, как известно, очень непростые отношения. И товарищ Сталин, ну это как версия, но я думаю, она имеет право на существование, он рассудил так, что если какие-то другие советские подданные будут покрывать казаков, то евреи точно не будут за них впрягаться. И поэтому пускай подавшись в сторону границы, живут евреи, которые всегда, значит, не поленятся сообщить о том, что видели казаков, значит, как-то навести на них или даже принять участие в их, значит, охоте на них и так далее и тому подобное. Значит, поначалу было большое воодушевление, была международная поддержка, между прочим, вот Joint, знаменитая американская организация, проявила и выделила средства и там сверхтехнологичными машинами. То есть действительно это был вот еще один проект еврейской такой государственности или квазигосударственности. Причем в Советском Союзе не скрывали, что это сделано в пику сионистов. Вот сионисты буржуазные, они говорят о том, что евреи могут жить только в Палестине, а мы, советские коммунисты, говорим, а почему, собственно, только в Палестине? Вот могут жить в Сибири и прекрасно, значит, дай бог каждому. Вот. Но никогда больше 10 тысяч евреев там не жило, в Биробиджане. И в конце концов ситуация стала как бы напоминать другие вот анекдотичные ситуации с советским административным национально-территориальным делением, когда национальный статус какой-то территории обязывал определенную номенклатуру должностей отдавать представителям этой нации. То есть, например, первый секретарь обкома партии Биробиджан, он должен был быть евреем. Обязан даже, еще там кто-то. Ну и я помню уже вот первые постсоветские годы, я на одной конференции встречался там с женщиной из Биробиджана, говорю, а у вас есть евреи? Говорит, да, у нас начальник милиции и директор ресторана вокзального евреи. Вот почему она так сказала? Конечно, евреи есть, все такое. У нас же, говорит, еврейский автоном, конечно, евреи не просто есть, они на солидных должностях, и мы на других на солидных. Ну, начальник милиции у нас еврей и директор вокзального ресторана.